будем все понимать, все, почему мы выбираем этого человека, почему мы стараемся на эту работу.
Последнее исследование, которое мы делали, было исследование мемов. Положили мертвого лосося в ФМРТ, включили ему классическую музыку и начали измерять уровень активности его мозга.
Это нейромаркетинг ли это?
Не все так просто. Проводились исследования, что, например, младенец будет улыбаться как лицу мамы с папой, нависшей над ним, так и если над ним нависнет просто маска, где штрихами просто обозначено вот этот Т, где глаза и нос.
Сделаем тут большую кнопку в 5 раз, и опа, на нее начали больше нажимать.
Было исследование того, насколько глубокий звук пшика.
Лида, где ли ты?
Всем привет. И вот мы в 2022 году снова продолжаем наши выпуски «Лида, где лиды?». И мы хотим начать с очень интересной темы. Это первый подкаст, который записывается в этом году. И тема звучит как нейромаркетинг. И сегодня у нас гость Александра Берлин, научный сотрудник Центров когнитивных исследований НТУ «Сириус» Игорь Апп. Александр, расскажи чуть-чуть про себя, ну и про нейромаркетинг. Надеюсь, мы интересно сегодня расскажем нашим слушателям, что это, как его использовать, как он вообще появился, можно ли с его помощью усилить свой маркетинг и сделать эффективней. Или это только для больших, крупных ребят, которые там любят играть в какие-то новые исследования. Или все-таки это прикладная вещь. Вот такая у нас сегодня с тобой тема. Угу. Давай начнем с того, что ты расскажешь нам про себя.
Угу. Да, ну, как уже было сказано ранее, я действительно научный сотрудник когнитивных центров двух институтов сейчас. Я занимаюсь исследованиями зрительного восприятия, а именно исследованиями чтения, как люди по-разному читают с экрана разные тексты, в том числе и цифровые. Также мы занимаемся исследованием всяких изображений поликодовых. Это изображения, в которых находятся картинка и текст одновременно. Например, последнее исследование, которое мы делали, было исследование мемов. Вот такими примерно вещами мы занимаемся именно в научной среде. Какое-то количество времени я занималась коммерческими исследованиями в агентстве коммуникационных исследований Avant Media и была ведущим специалистом агентства Prometric, где мы также проводили всякие коммерческие исследования для клиентов агентства. Делали мы это с помощью в основном айтрекера и психометрических методик, ну, а также использовали фейс-ридеры и прочие попытки анализа и оцифровизации эмоций, которые люди испытывают при выполнении разных заданий.
Давай начнем с определения. Что такое нейромаркетинг?
Наверное, нейромаркетинг и самое полное понятие, что такое нейромаркетинг, это набор методик, набор инструментов, которые используются для... Блин, вот на самом деле, что такое нейромаркетинг? Это глобально есть сейчас направление в нейробиологии, как нейробиология принятия решений. И это направление, которое связано с таким понятием, как нейроэкономика, где исследователи, ученые пытаются понять, как человек принимает решения о покупке разных вещей, как он выбирает эти вещи, и тем самым это дает какое-то понимание, что такое сознание и вообще, ну, такие глобальные фундаментальные вещи. Нейромаркетинг — это больше прикладная вещь вот тех самых находок, которые нейроученые получают в своих исследованиях. Это такой набор методов, которые позволяют достать информацию о человеке, которую нельзя достать никаким другим путем. Например, если мы говорим про трекер, то никаким другим путем, кроме как включить трекер, мы не можем достать информацию о том, как распределяется зрительное внимание во время выполнения тех или иных заданий с экрана.
Понять, как человек думает, да?
Понять, как человек думает, что он испытывает в определенный момент времени. Не то, что как думает, а скорее понять, как именно он выполняет те или иные задачи. И на основе этой информации уже можно думать, как можно оптимизировать какие-то процессы в бизнесе, чтобы облегчить или сделать более эффективным какое-то предложение маркетинговое.
Какие вот сейчас самые распространенные инструменты?
Наверное, можно сказать, что самое распространенное — это все-таки айтрекер, потому что, во-первых, это наиболее доступный для разных слоев бизнеса инструмент, потому что есть разные конфигурации, есть более дешевые варианты, есть супердорогие установки. Во-вторых, трекер позволяет доставать информацию при, условно говоря, меньшей компетенции исследователя. То есть в отличие от ФМРТ, где требуется сложный анализ данных, в отличие от ЭЭГ, где надо очень четко понимать, как...
Да, давай вот поподробнее. А то ты так очень быстро убежала.
Окей,
айтрекер, давай, вот еще два я услышала.
Айтрекер — это, как я сказал, сказала, самый простой, самый доступный.
Что это?
Айтрекер — это такая инфракрасная камера, которая позволяет следить за движением глаз в тот момент, как человек смотрит на экран. То есть она записывает движение глаз и сопоставляет с тем, что человек делал в этот момент на экране. Тем самым мы получаем информацию о том, куда человек конкретно смотрел, пока работал с, например, с сайтом. Или куда человек смотрел, пока ходил по магазинам и выбирал какие-то товары на полке.
Сейчас это достаточно распространенный инструмент при формировании сетки для юзабилити сайта.
Например. Ну, или же, говорю, есть конфигурация, например, мобильных трекеров, которые позволяют надеть камеру на лоб. Условно говоря, это выглядит как очки. Угу. И, например, пустить человека ходить в торговые центры. Тем самым мы можем посмотреть, куда человек смотрит. Например, дать ему задание. Вот вы пришли в магазин, вам надо выбрать подарок своей, не знаю, девушке. Ну, к примеру. И вот люди, например, могут смотреть, насколько эффективно расставлены рекламы. Не знаю, как у вас называется. Всякие баннеры стоящие. Это как это?
Как это в вашей рекламной сфере?
Какой термин это? Если просто...
Баннеры — прекрасный термин.
Отлично.
Ты сказала, еще два есть.
Да. На втором месте я бы поставила ЭЭГ. Опять же, это по степени распространенности, наверное, потому что ЭЭГ в целом, он намного сложнее в обработке и...
Ты начни с того, что это.
Окей. ЭЭГ — это электроэнцефалограмма. Это такая, может быть, вы видели где-нибудь шапочка с диодами. Надевается она на человека, в каждый диод, скорее всего, закачивается гель, который позволяет улучшить проводимость кожного покрова. Короче, мы можем смотреть, да, какая область мозга активируется при выполнении тех или иных задач. Но так как это вещь довольно верхнеуровневая, то есть в отличие от ФМРТ, который прям вот сканирует все области головного мозга, электроэнцефалограмма, она позволяет вот, ну, какие-то верхнеуровневые процессы нам измерять. Вот. ЭЭГ, он довольно распространен в нейромаркетинге, но... Во-первых, как я сказала, это довольно, в отличие от айтрекера, это инструмент, который требует некоторой большей компетенции от человека, который проводит исследование. Потому что все-таки здесь очень важно правильно надеть шапочку, правильно закачать гель и так далее. Во-вторых, требует большей обработки. Порой результатом электроэнцефалограммы будет некоторая карта, и там будет много шумов, потому что люди двигаются во время исследования, люди могут моргать. Это все шумы, которые нужно очищать на данных, чтобы получился действительно результат его взаимодействия с каким-то там продуктом или так далее. Поэтому это сложно в обработке, но среди людей из науки, которые проводят коммерческие исследования, такой инструмент, я бы сказал, довольно распространен.
Знаешь, я сейчас читаю книгу «Взлом маркетинга», специально готовилась к нашему подкасту.
Да, это неплохая книга.
И там вот есть такой пример, что если вы видите картинку товара и под ней название бренда, у вас за узнавание этого бренда отвечает одна часть мозга. Если вы видите картинку, название товара и под ней цену, то это уже другая часть мозга, которая как бы обрабатывает цифры. А если вы видите, что у вас как бы цена зачеркнута и до конца предложения там 24 часа, то там уже типа включается третья часть мозга, которая скорее, ты можешь не успеть это купить, и что вот как раз для маркетинга лучше всего использовать вот эту третью, когда у тебя ограниченное время. Я как бы заметила, что это, ну, правда так. Мы сейчас очень часто используем в маркетинге. Ну, то есть мы это используем без знания вот этой особенности про нейромаркетинг, но просто на данных, понимая, что, например, когда у тебя есть цена с ограничением действия, что вот у тебя всего двое суток с такой ценой, потом она повысится, то эффективность этой акции, она выше. Все маркетологи об этом знают. Соответственно, я лично не знала об основании, что это потому, что другая часть мозга включается, а эта часть мозга, ей надо успеть купить. Вот давай успей. Соответственно... Я думаю, как раз вот этим вот аппаратом вторым как раз и измеряют, да, какая часть мозга.
Ну, нет, не обязательно, потому что ЭЭГ — это самое распространенное, потому что это попроще, чем ФМРТ. А ФМРТ, например, это когда кладут человека, он заезжает под такую огромную бобину, и вот там идет прям вот конкретное сканирование всех слоев его мозга. И это прям вот на самом последнем по распространенности методика, потому что она очень дорогая, она еще сложнее в обработке. И там мы видим еще больше информации о том, как именно там происходит реакция мозга на тот или иной стимул. Но это как бы здорово, но это совсем космическая какая-то история, потому что у нас была шутка среди коллег, что когда тебя кладут в гроб, включают на тобой перфоратор и просят выбрать какой-нибудь
товар, который ты сейчас хочешь купить.
Какой вы там сейчас хотите купить, это, ну, конечно, дает нам огромное количество информации, но в условиях условиях естественности выбора того или иного товара, это, конечно, большой вопрос. Так что помимо этого есть еще, например, такие вещи, как психометрика. То есть это набор тестов и опросов, которые позволяют по каким-то определенным образом за счет задавания в определенном порядке определенных вопросов вытащить какую-то, например, эмоциональную реакцию, да, на какое-нибудь событие. Ну, например, вы смотрите ролик, и потом вас просят ответить на какой-нибудь ассоциативный тест пройти. Короче, батарея методик, которые позволяют достать какое-то отношение, правильно, корректно достать какое-то отношение человека к продукту, либо к ситуации, или то и другое. Есть целые методики, разработанные ученым, как проводить глубинное интервью. Но при этом я видела огромное количество маркетинговых историй и маркетинговых гайдлайнов, которые написаны как упрощенная инструкция к тому, как проводить глубинное интервью, и они тоже корректны. И правильно. Глобально, почему я отношу этот методику тоже к нейромаркетингу, потому что в науке также это используется для того, чтобы достать еще больше информации о человеке при выполнении тех или иных задач. Но и в маркетинге это довольно распространенная, мне кажется, тема, ну, как мне кажется. Еще один инструмент, который тоже используется, это фейс-ридеры, разная конфигурация программ, которые позволяют оцифровывать эмоции. Программы, которые построены на том, что они записывают эмоции человека, пока человек выполняет те или иные задания. Это камеры, которые снимают лицо, и потом нейросетка определяет по определенным местам на лице, например, уголки губ, положение глаз, всякие морщинки, всякие мимические выражения. Она сканирует эту программу и выдает в итоге полную карту эмоций во время того, как человек, например, смотрел ролик. И мы можем понять, что он там где-то, может быть, улыбнулся неосознанно, где-то, может быть, нахмурился, где-то, может быть, ему что-то не понравилось, и мы глобально можем понять какую-то информацию, которую человек нам транслировал, пока смотрел материал.
Понятно.
Но с этим тоже есть проблемы, наверное, мы...
Да, сейчас позже про проблемы, сейчас попозже поговорим. Про нейромаркетинг. Тоже просто к тебе, как к специалисту, вопрос. Давай еще немножко про нейромаркетинг и то, как вообще воспринимают его люди. Вот читала такое исследование, его подают как раз как исследование по нейромаркетингу. Взяли отдельный магазин, и там продавалось итальянское и французское вино. И сделали замер, что в день, когда в магазине играла итальянская музыка, больше продавалось итальянское вино. А в день, когда играла французская музыка, больше продавалось французское вино. И как раз его и показывают, что вот, ну, как бы зная особенности нашей психики, даже таким простым абсолютно методом можно увеличивать там количество продаж того или иного продукта. Это вот какой тоже, интересно, к какой метрике относится? И вот изучает ли такое вот вообще нейромаркетинг? Делает ли такие исследования?
Да, на этот вопрос можно ответить, наверное, с разных сторон. Начнем с первого. Во-первых, про исследования делаются и ли исследования влияния, к примеру, звука на поведение человека. Так как я не знаю все исследования этого мира, я уверена, что да, потому что тема со звуковыми эффектами довольно популярная, и даже мой научный руководитель, у него, кажется, была диссертация касательно разных типов звука, которые влияют на детей с РАС. Ну, к примеру. И это дети с расстройством аутистического спектра. Поэтому я уверена, что и на здоровых людях проводились какие-то подобные исследования. Но...
Это нейромаркетинг ли это?
Вот. Это хороший вопрос, потому что, с одной стороны, действительно, мы говорим о том, что звук может вызывать в нас какие-то ассоциации. А это значит, что вызывая у нас какие-то ассоциации, это может нас праймировать, ну, то есть направлять на какие-то определенные действия. То есть гипотетически это хорошая гипотеза для того, чтобы ее проверить. Не гипотетически, это действительно хорошая гипотеза для того, чтобы ее проверить. Это вот первая сторона. То есть гипотетически это возможно. Вторая сторона. Когда публикуются подобные кейсы, ну, у меня лично и у многих коллег всегда возникает вопрос, что это был за магазин, какая была целевая аудитория, продавалось ли там что-то еще, насколько была громко этот звук, какая длина этого звука, насколько товар находился прямо перед, не выдвигали ли люди, ну, один
товар. Никогда продавался итальянский, да, да, знаешь, да, да, да. убирали французское вино и говорили, а итальянское сегодня больше.
Они могли не убирать, но выставить, например, те же самые баннеры. Могли подкрашивать какие-то еще вокруг цвета и создавать полностью атмосферу, вот что сегодня итальянская неделя. Они могли давать анонс, могли давать скидки. Ну, короче, очень много всего того, что обычно в маркетинговых статьях упускается. Может быть, это мой личный скепсис, потому что когда ты привык читать научные статьи, где прописано вплоть до того, какого расстояния человек сидел от экрана, это важно, потому что если он там сидел 50 сантиметров, а если 70, может быть, он плохо увидел что-то или еще как-то. И когда я читаю такие маркетинг-статьи, которые заявляют, что вот, мы включили музыку, и люди такие, как крысы по дудочку пошли покупать одно, а потом мы включили другую, мы пошли покупать другое, то есть, а насколько увеличился процент? И что на это повлияло? Музыка? Да, возможно, повлияло. Это как... Тоже недавно обсуждали, что распыление запаха, например, возле отдела с хлебобулочными продуктами, скорее всего, подтолкнет людей пойти и купить, ну, как минимум, привлечет их внимание, потому что запах свежего хлеба — это такая очень позитивная, очень сильная, наверное, в каком-то смысле эмоция, вызывает сильные эмоции, которые заставляют человека там захотеть пойти и что-то купить. Там начинается слюна, не знаю, обильное слюноотделение или так далее. Поэтому, да, это тоже могло повлиять. То есть однозначно ответить на это я не могу. Мой скепсис не дает мне возможности сказать, что да, это вот прям все включайте музыку, вот что вы продаете, то включайте, и это будет работать. Скорее всего, это поможет создать какое-то настроение, которое может подтолкнуть к покупке. И как лучше, наверное, так сделать, чем не сделать. Но нейро ли это маркетинг? Ну, вопрос. То есть человек, который разрабатывал такую... историю. Он проявил большую эмпатию к своим потребителям, он решил создать им максимальную атмосферу, и это хорошо. Но вопрос, что перед этим он прочитал 10 тысяч исследований и выбрал конкретную музыку, вряд ли. Это, возможно, просто эмпатия, что мы знаем, что надо создать прям атмосферу, что человека намекнуть всеми возможными способами на покупку там одного или другого товара. Но мне кажется, что грамотный специалист может пользоваться просто своим здравым смыслом и желанием как-то выполнить подобную вещь. Но тут вопрос такой спорный.
Да, нет, ничего не спорного. Ты знаешь, то, что ты говоришь, очень правильно, и он сейчас очень сильно подсвечивает, потому что ты говоришь про нейромаркетинг как про науку, и это очень круто. Правда, у научных экспериментов у них должна быть чистота, у них должна быть очень высокая четкость, должны быть определенные параметры сохранены, и это правда очень круто и очень классно. И тут, наверное, такой вот у меня вопрос, что, возможно, нейромаркетинг сейчас еще больше наука, чем какая-то прикладная история, которую массово используют. Вот в данный момент. При том, что... ну, как бы все меняется, да, и уже, ну, ай-трекер — это сейчас достаточно распространенная история. Там 10 лет назад это была очень редкая история, единичная, сейчас ее достаточно все-таки часто используют. Ну вот, а как вот твое отношение к этому тезису о том, что нейромаркетинг сейчас это все-таки в основном наука пока еще?
Ну вот здесь непонятно, смотря как на это посмотреть. То есть глобально, как вот в начале, наверное, 2010-х годов была какая-то суперпопулярная дискуссия на тему чуть ли... Ну, опять же, это не очень хорошие клеймы, которые выдвигались, наверное, не самыми чистоплотными специалистами, если можно так сказать, когда говорили, что чуть ли не кнопка есть какая-то в мозгу, которую можно найти вот с помощью нейробиологии и на нее нажимать периодически, и вот за счет всего этого будет какая-то суперсильная манипуляция над потребителем, и взлетят продажи, ну и, короче, все останутся в плюсе. Сейчас мы просто, видимо, появилось больше...
Мне кажется, ее нашли, это блогер называется. В современном мире.
Блогеры, тиктоки, что там, поколение. Окей. Вот. Но тогда, когда вот это все говорилось, что это там супер какая-то прикладная вещь, и все должны это все внедрять, тогда, мне кажется, это была больше наука, нейромаркетинг, потому что тогда об этом говорили как о вау-эффекте. И очень часто использовали нечестные приемы, рассказывая очень яркие кейсы одной-двух компаний и тем самым обещая подобный эффект другим людям. Сейчас, когда на рынке появилось больше грамотных специалистов, сейчас, когда люди начали интересоваться мозгом, появилось больше научпоп-литературы, когда уже про какие-то вещи люди говорят с осторожностью, потому что есть отличная фраза, которую моя научная руководительница очень часто любит говорить. Не все так просто. И очень много факторов. И есть на каждое один из на одном из утверждений происходит огромное количество «но». Или огромное количество «но мы еще не знаем», «но мы еще не исследуем», это надо посмотреть. И когда люди начали говорить о нейробиологии и вообще обо всем этом много, но с осторожностью, когда появилось очень много деталей, как раз научность нейромаркетинга стала как будто бы возрастать, но при этом люди начали относиться к нему поспокойнее, как мне кажется. Это моя исключительно
мысль. Потому что чем больше мы знаем, да, тем да. больше мы понимаем область да. того, что мы да, не да, знаем. Да.
И тем больше мы приближаемся к тому, что нейромаркетинг становится больше практической вещью. От него ушел этот вау-эффект. Ну, это как раньше, да, было нано, сейчас приставка нейро. Ну, вот она как продающая какая-то вещь, которая как вау-эффект перестает постепенно работать. И за счет этого нейромаркетинг, по моему мнению, становится более прикладным, но от него больше не ждут каких-то супер вещей, как мне кажется, это верный путь. Потому что, как мы говорили в начале, нейромаркетинг — это набор инструментов, которые позволяют достать дополнительную информацию. Например, вы проводите количественное исследование большое, где вы видите какой-то паттерн того, как люди, не знаю, заполняют анкету на сайте, к примеру. И вы понимаете там в каком-нибудь АБ-тесте, что одна анкета лучше, чем другая. Потом вы можете взять маленькую выборку и на iTracker проверить, а что отличает эти две анкеты, почему одна анкета заполняется, не знаю, лучше, быстрее, чем другая. Вы видите, что здесь больше шрифта, к примеру. Ну, это какие-то банальные вещи, это можно и без трекера, наверное, достать, и, наверное, это не очень удачный пример, но то, как это может сейчас работать, чтобы увидеть, в чем проблема, как на качественном уровне эти две анкеты отличаются, потому что на количественном мы поняли, а как на качественном уровне. И в такой момент нейромаркетинг становится абсолютно реальной и прикладной вещью, что мы берем узкий аспект, например, зрительное внимание, и мы этот узкий аспект смотрим на конкретные задачи, как оно по-разному распределяется. И, собственно, вот в таких вот узеньких задачках нейромаркетинг становится не вау, а вполне себе полезным инструментом. Поэтому здесь как бы нельзя, наверное, однозначно ответить мое отношение, потому что как будто бы нейромаркетинг становится более научным в плане люди начинают относиться к этому аккуратнее. Но, с другой стороны, из-за того, что мы теперь больше знаем, и мы не боимся что-то делать, мы более уверены в каких-то моментах, мы как будто бы более реалистично можем это применять в практике. Вот как-то так.
А давай вот про iTracker, раз мы начали про него, вот уже что вот сейчас это достаточно прикладная история. Вот сколько вообще стоит исследование с iTracker, и на какой выборке его имеет смысл делать?
Сколько стоит, это, конечно, вопрос интересный, потому что, опять же, я так понимаю, что мы не будем называть имен, но одни компании могут проводить его за, к примеру, 150 тысяч исследований, а другие поставят 700. И разница между ними будет в целом просто в бренде этих компаний.
У нас подкаст про маркетинг, это хорошо.
Да. То есть,
бренд — это хорошо.
То есть вопрос такой провокационный в плане, что сколько
это... Нет, знаешь, если качество можно найти за 150 тысяч, это очень как бы в действительности вменяемые деньги. А на каком количестве людей? Да,
ну, вот? Смотрите, выборка, например, ну вот нужно проверить, как покупают в интернет-магазине какую-то категорию товаров. Есть какая-то целевая аудитория у продукта, и мы приглашаем, там, к примеру, человек 20, просим их выполнить какое-то задание. Параллельно с этим было бы очень полезно пригласить 20 человек не этой целевой аудитории, чтобы потом иметь, как бы, условно говоря, экспериментальную выборку и контрольную. То есть, чтобы мы сравнили две группы людей. Одну, на которую мы нацелены, и другую, которая не имеет к этому нашего пристального внимания, чтобы посмотреть, в чем отличие. Это то, как обычно делаются исследования в науке, потому что тогда мы можем точно говорить, что вот эта целевая аудитория действительно отличается от, ну, нецелевой аудитории вот в этих моментах. К примеру, если мы пойдем по такому занудному пути, то у нас получается где-то 40 человек. 40 человек — это вполне себе хорошая группа людей для того, чтобы сделать какие-то выводы.
Но перед этим, естественно, мы должны сформировать гипотезы.
Ну, естественно. Да? Если мы говорили сейчас только про выборку,
провести АБ-тестирование.
Да, АБ-тестирование, то есть посмотреть материалы, подобрать стимульные материалы такие, которые действительно будут иметь значение, а не просто набрать. Хорошо бы включить, опять же, вот вот к вопросу о стильных материалах, включить не только целевые, но и нецелевые, чтобы потом, опять же, увидеть разницу, в чем конкретно отличие между тем, что мы исследуем, и тем, что вообще просто тоже существует в этой категории, к примеру. Ну, чтобы всегда мы могли опираться не голословно на то, что вот мы взяли целевую аудиторию, она посмотрела целевое сообщение, и вот у нас получились такие результаты. А чтобы говорить, что да, у нас получились такие результаты, а вот не у целевой аудитории получились другие результаты. И мы видим, в чем разница. Или, например, разницы нет. И тогда мы ужасаемся.
Тогда мы неправильно подготовили гипотезу, неправильно. Это тоже нормально. Это тоже нормально. Ошибки тоже хорошо.
Главное их исправлять. Отрицательный результат тоже результат всегда. Да, так что, если мы говорим про трекер, ну я как бы такой амбассадор трекера, поэтому вы меня выводите за то, что я, в принципе, иначе мы будем разговаривать только про это.
Будь темой не нейр, а трекер нейромаркетинг.
Да, это правда, я действительно трекерный человек абсолютно.
А вот давай, наверное, про точность данных. Вот можно не только в iTracker, а в принципе точность данных в нейромаркетинге. Вот 40 человек. В принципе, кажется, что это просто достаточно мало для того, чтобы... Ну, вдруг, не знаю, мы взяли там 40 человек с одним каким-то паттерном, и они не распространятся. То есть вот точность выборки примерно какая должна быть? Если там, не знаю, твоя аудитория примерно в Москве, это 500 тысяч человек, там, девушек в возрасте там, от 35 до 50.
Да, здесь не самый простой вопрос, потому что надо вообще по-хорошему, опять же, если мы делаем именно вот по науке, то мы должны высчитать мощность исследования. Для этого есть определенные формулы, есть определенные методы, как это высчитывается, и для каждой выборки, исходя из того, сколько факторов будет, которые будут влиять на поведение, например, мы исследуем, ну, опять же, самый мой пример, мы исследуем вот то, как дети читают с экрана. Есть фактор длина слова и есть фактор частота того, как часто это слово встречается в русском языке сейчас. Вот два фактора. Мы говорим, что эти два фактора будут влиять на то, как быстро или медленно дети будут читать. Ну, к примеру. Исходя из этого, мы рассчитываем выборку, то есть мощность исследования. То есть после какой выборки мы будем говорить о том, что наши результаты действительно значимые. И для разных исследований, исходя из вот этих факторов, это будет разная цифра по-хорошему. И когда мы говорим про маркетинг, первое — это проблема, если говорить про точность данных, проблема в том, что может быть из-за незнания, может быть по каким-либо другим причинам, может быть из-за ограниченности бюджета, что тоже влияет на то, сколько людей ты можешь пригласить, и прочие-прочие вещи, как будто бы исследователи, которые проводят подобные исследования, они не всегда точно понимают и не всегда точно рассчитывают вот это количество факторов, которые будут влиять на количество твоей выборки, чтобы твои результаты были действительно значимы. И поэтому здесь очень часто пользуются примерными какими-то условными величинами. Например, опять же, извините про трекер, что с трекером мы с одного человека получаем довольно много данных о его зрительном распределении. Ну, о его...
Знаешь, это, в принципе, да, проблема всего маркетинга, что очень много данных.
Да, да, да.
Очень. Тебе надо из них.
Но мы, в отличие от маркетинга, с трекером мы получаем данные только о зрительном внимании, только о зрительном внимании. С одного человека мы получаем действительно много данных. И существует такой негласный минимальный предел для группы людей, после которых ты действительно можешь говорить, что это значимые данные, это 15 человек. Это такой вот негласный минимум, на основе которого можно делать какие-то выводы уже о том, как люди смотрели определенные материалы. Естественно, не имеет смысла в этих 15 человек приглашать и девушек, и детей, и так далее. Естественно, надо как можно более однородную массу. Но я понимаю, что для маркетинга нет времени, наверное, сначала проверить 15 девушек, 15 молодых людей, потом 15 бабушек и так далее. Вот отовсюду.
В маркетинге все очень, ну, как бы достаточно просто и понятно. Тебе надо показать эффективность, и тебе надо показать, что ты можешь эти данные использовать таким образом, чтобы потом увеличить эффективность своей маркетинговой коммуникации с клиентом. Вопрос как раз, что если ты, например, сделаешь неточное исследование, то ты потом не сможешь показать рост эффективности. Да, не сможешь его правильно интерпретировать. Да. Поэтому тут как раз, мне кажется, задача сделать максимально точно таким образом, чтобы потом показать какой-то эффект.
Ну, видимо, в будущем когда-нибудь мы найдем какую-нибудь золотую середину. Конечно, между научным подходом и маркетингом. Все-таки в науке, когда исследуются какие-то фундаментальные вещи, очень важна четкость, потому что это какой-то маленький кусочек довольно сложной информации, которую ты хочешь вытащить. В маркетинге, наверное, Не хочу, чтобы прозвучало как-то... Задачи несколько легче.
Кстати, вот такой вопрос, что в маркетинге очень четко и понятно, какой результат у тебя в итоге должен быть. А вот с точки зрения науки, что есть у тебя результат?
Вот это я хотела спросить как раз в кусочке про баннеры. Ну, то есть эффективно отработал это как? На него кликнули, на него посмотрели, его заметили, его потом через там, 2 дня ты позвонил целевой аудитории, его вспомнили или что?
Это... А у тебя есть маркетинговый бюджет на месяц, и, соответственно, когда ты его потратил по итогам месяца, ты получил некую отдачу в деньгах, которые к тебе вернулись.
Все понятно.
Соответственно, да. Эффективность меряется
эффективность так.
Сколько
нет,
денег на маркетинг бюджет ты потом получил.
Об этом я вообще
да,
не
потом
подумал.
Потом перед этим, соответственно, есть куча тоже метрик, что у тебя там больше человек на сайт перешли, больше на него кликнули.
Супер банальность. Вот. Поэтому мы приглашаем целевую аудиторию, смотрим, как она рассматривала тот или иной сайт, и результатом нашим будет заключение, что вот смотрите, на этот баннер смотрели таким образом. К примеру, вначале обращали внимание на лицо человека, которое расположено на баннере, и потом читали только строчку рядом с ним большую, а до каких-нибудь нижних строк вообще не доходили и уходили с баннера вот в этот момент. А вот этот баннер, например, очень круто расположен текст, он расположен так, что его весь прочитывают, дочитывают до конца, значит, скорее мы можем посмотреть на, например, параметр такой длительность фиксации, что там были короткие фиксации, значит, человек читал быстро этот текст, значит, ему не было сложно. Он дочитал до конца, он прошелся по всем словам, значит, он дочитывал, не уходил. И он там долго смотрел на картинку, рассматривал ее внимательно, потому что он прям очень детально рассматривал какой-нибудь рисунок на этой картинке. И он привлек внимание, и человек задержался, и судя по тому, что он это рассматривал, значит, ему было интересно. Судя по тому, как он рассматривал, можем говорить, что ему было легко это рассматривать. Легко и интересно — это хорошо. И после этого там человек ушел. Или, например, хороший у нас был кейс, когда мы видели, что текст, который читает человек, он сложен ему, и он начинает его перечитывать. А это, ну, после какого-то слова человек возвращается на предыдущую строчку или на предыдущее слово, потому что он что-то там не понял, ему было сложно читать, он долго вдумывался, долго рассматривал, смотрел. Это не здорово, человек должен быстрее считывать информацию, а такая излишняя сложность явно не то, что маркетолог или дизайнер хотели бы передать подобным баннерам. Вот, наверное, если это ответ на вопрос, то результатом нейромаркетингового исследования это подтверждение или опровержение гипотезы, выдвинутой в начале. И, например, если удается, то сделать какие-то рекомендации. Например, у нас был ролик, где мы видели, что вот это, наверное, про отсутствие вау-эффекта от маркетинговых исследований. Например, мы исследовали ролик для одной косметической компании, и отличный инсайт, которому мы очень радовались, что человек заканчивает рассматривать предыдущий кадр в таком месте, что при переходе к новому кадру он не замечает важный элемент средства, который рассказывается в ролике. Просто реорганизация предыдущего кадра могла бы помочь человеку лучше воспринимать следующий кадр. Он бы начинал...
Почему, как ты говоришь, без вау-эффекта? Прекрасный вау-эффект.
Мы очень радовались, да, что мы собрали, просто, видимо, ну там, люди ожидают чего-то еще более вау. Вот. Но вот, по сути, я не думаю, что от того, что они переставят ролик, что у них прям взлетят продажи. Но это улучшит, упростит человеку восприятие этой информации. Это улучшит показатель внимания, что, наверное, косвенно все равно поможет чуть-чуть улучшить показатель или хотя бы осведомленность человека об этом аппарате. Возможно, такая реорганизация улучшит запоминаемость в дальнейшем, потому что человек большее количество времени проведет, просматривая конкретный продукт. Наверное, может это улучшить и принести деньги в конце. Ну, то есть любое улучшение, это в любом случае...
Конечно, да. Так и есть, да, вот. Так. Хочется, знаешь, такое еще тебе... Мне кажется, самый распространенный пример из, наверное, маркетинга, который все знают абсолютно, и маркетологи, и не только, что цена не круглая, например, не 100, а 99, она воспринимается как более приятная глазу, и не точная, например, там не 100 тысяч рублей, а там будет там 998-755, она воспринимается человеком как более приятная, больше вызывает желание купить, то есть меньше, что тебя пытаются обмануть. Ну, вот это такой, мне кажется, самый распространенный пример, который используют маркетологи во всем мире. Ну, и как бы вот тоже какое-то было в свое время исследование, достаточно давно уже, наверное, не одно десятилетие лет, и теперь все его используют. И исходя из этого вопрос. Может, у тебя тоже есть такие вот какие-нибудь примеры таких абсолютно массовых историй, когда все используют? Либо наоборот, когда было какое-то заблуждение, но все по-прежнему в него верят и до сих пор его используют.
Мне нравится кейс, где для дезодоранта, известного бренда дезодоранта, для мужской линейки проводили исследование того, насколько туго кнопка этого дезодоранта нажимается. И что, типа, так как это мужской дезодорант, эта кнопка должна нажиматься туго, и чем сложнее человеку, как бы, использовать этот дезодорант, тем более он такой, ощущение, что это мужской дезодорант. И более того, в этом же кейсе было исследование того, насколько глубокий звук пшика. То есть это должен быть не обычный пшик такой рисковатый, а это должен быть такой глубокий, низкий пшик. И что такие
это реально оказалось, что мужчины любят тугую кнопку?
Ну, типа, что это мужской дезодорант, да, и что вот ты такая большая кнопка, которую не очень просто нажать, и что такой там низкий пшик, и что это все создает больше эффект того, что это мужской дезодорант, что это, возможно, больше понравится мужчинам.
А оно по-настоящему больше нравится?
Нет, почему? Это вот как бы вся проблема кейсов, которые выставляют в интернете, что это большая часть из них, это не совсем научные статьи, и поэтому просто говорят, что это увеличило продажи там на 5%, к примеру. И все. Как проводилось?
Да, возможно, в этот месяц бюджет на маркетинг был на 15% больше.
То, о чем мы говорили раньше, да. Но в целом, как кейс, это интересно, это круто послушать, это интересно рассказать своему приятелю или товарищу, и вы испытаете тот самый вау-эффект. Пресловутый вау-эффект, я не хочу прослыть каким-то душнилой, который говорит, что это плохо. Но глобально это интересный кейс, который прикольно обсудить. В нейромаркетинговых кругах часто, когда выходят на широкую публику, очень часто используют кейс с Schwarzkopf и очень-очень старой рекламой, когда девушка красивая, с длинными волосами, и бренд, собственно, логотип, и находится изображение шампуня. И вот когда девушка смотрит на нас, то на шампунь смотрит мало, а когда девушка смотрит в сторону шампуня, то как раз там люди видно, что смотрят больше на шампунь. Это вот как раз более реалистичная история, потому что мы всегда, так уж мы устроены, это там эволюционно, можно сказать, исторически, что то мы смотрим по направлению взгляда. Всегда, когда мы видим человека, когда мы видим изображение человека, мы смотрим ему в глаза. И если человек куда-то смотрит, мы за этим взором проследуем. Это как бы фан-факт о нашем мозге, который действительно работает. Этот кейс, он довольно популярный, он хороший, наглядный. Тем самым мы увеличиваем просматриваемость товара. Как это повлияло на продажи? Естественно, ну, отчеты нам не публикуют. Ну, мы, наверное, можем говорить, что повлияло как-то приятно. Вот.
Ну, кейс хороший сделали.
Да, тот же самый кейс был и с ребенком, когда та же абсолютная история, ребенок и реклама памперсов, когда ребенок смотрит на нас, на памперсы, внимание, минимум, когда ребенок смотрит вверх, там, где размещен логотип памперса, просматриваемость этих клеймов рекламных и логотипов больше. Вот.
Знаешь, мне только сейчас пришла аналогия в голову, что нейромаркетинг, он использует те знания о мозге, которые у нас есть, да, для того, чтобы делать маркетинг более, да, эффективным.
Ну вот, пример с глазами, он такой наиболее удачный. Ну, потому что независимо от возраста, независимо от целевой аудитории, все-таки в каких-то моментах мы, не хочу опять же сказать, чуть-чуть одинаковые, потому что не все так просто, но да, чуть-чуть одинаковые. И есть какие-то безусловные реакции, которые можно распространить на любой возраст, и это будет так. То есть, например, кейс с лицом, проводились исследования, что, например, младенец будет улыбаться как лицу мамы с папой, нависшие над ним, ну, там, какие-то начальные месяцы жизни младенца, так и если над ним нависнет просто маска, где штрихами как-то просто обозначено вот этот Т, где глаза и нос, вот эта вот черта. И он также будет улыбаться этой маске. Поэтому это уже даже на таких стадиях видно. То есть это история, ну, куча мемов в интернете, где там кран улыбается, машина злится и так далее, где мы видим лица, мы готовы видеть лица даже в неодушевленных предметах. Поэтому в изображениях лица это важные моменты, ими можно вот так чуть-чуть как-то, хочу избежать слова манипулировать, но, допустим, пусть будет манипулировать.
Знаешь, в действительности очень многие воспринимают нейромаркетинг как способ манипулировать аудиторией. Мне это, конечно, не очень нравится, потому что, в принципе, считаю, считаем, что маркетинг — это про другое, это про то, как сделать продукты интересные аудитории. В том числе, там, мне хочется все-таки больше, чтобы нейромаркетинг был набором инструментов для того, чтобы усовершенствовать свой продукт, и он в действительности был интересен, а не для того, чтобы манипулировать. Да, сделаем тут больше кнопку в 5 раз, и опа, на нее начали больше нажимать. Но вообще, в принципе, вот принято, что вот есть такая наука про манипуляции, где вот
ну,
у
вот
вас...
Ну вот это, да, этот подход, который мне тоже не нравится, и я думаю, что он абсолютно не френдли для дальнейшего вообще какого-то будущего, для дальнейшей дружбы между коммерцией и наукой, для дальнейшего практического применения тех находок, тех инсайтов, которые мы получаем в академии. Потому что, когда мы говорим про манипуляцию, это как раз в этой ситуации есть какие-то завышенные ожидания, а по факту это вот то, о чем мы говорим, что это небольшие изменения, которые помогают улучшать какой-то один параметр, типа внимание, не знаю, запоминаемость. Вот какие-то такие вещи. Если говорить, кстати, про негативные кейсы, их не очень много, ну, продолжайте.
Не любят люди про них рассказывать.
Ну, естественно, это как и в науке есть такая история, что не каждый человек отважится опубликовать свое исследование, если результаты получились не такие, как гипотезы, или если гипотеза не оправдалась. Это считается почему-то не очень приятным, вот. Но что говорить про маркетинг, где люди просто не публикуют то, что у них не получилось, и об этом как будто бы говорить не принято, хотя это могло бы помочь. Мне кажется, что это абсолютно так же полезно, как
конечно,
и публиковать что-то, что сработало.
Ошибок,
да.
Да.
А если говорить про прям скандалы, есть одна известная история, я могу рассказать две. Одна, она касается науки, но она имеет очень большую параллель со второй историей. Так вот, положили мертвого лосося в ФМРТ, включили ему классическую музыку и начали измерять уровень активности его мозга. И дело в том, что алгоритмы ФМРТ можно настроить так, что даже на мертвом лососе получится какая-то реакция. Выпустили ученые большую-большую статью о том, что можно очень умело манипулировать данными, проводить очистку данных таким образом, что даже на мертвом лососе, который якобы слушает классическую музыку, появится активность мозга. И это был призыв ученых быть более осторожными с анализом и с интерпретацией, потому что про ложь, ложь и статистика, она может быть применима даже к научному сообществу. Но если в научном сообществе есть такая хорошая вещь, как ты публикуешь свои результаты, и ученые из другой лаборатории могут их проверить, и есть какая-то такая санитария леса, как бы наука так или иначе постепенно самоочищается от каких-то вещей, потому что они не находят подтверждений в других работах, и от этих концепций отказываются. То в маркетинге таких вещей, ну, скорее всего, не сделают, потому что если...
У нас, ты знаешь, все гораздо проще. У нас есть в деньгах потом результаты. Оно гораздо быстрее само ощущается.
Я помню. Помню, да. Но все равно присутствуют недобросовестные как бы, исследователи, которые публикуют коммерческие результаты с очень громкими заявлениями, которые дают ту самую неприятную надежду, формируют неприятные ожидания у коммерции, которые потом не оправдываются. Из-за этого люди не идут к научному сообществу и не обращаются к методам нейромаркетинга. Например, было большое исследование айфонов, когда-то давно, это не новое исследование, тоже с ФМРТ. Человека положили в томограф и включали по очереди какие-то звуки, ну, набор звуков. Нам не сообщается, какой набор звуков, но набор звуков. А среди них были голоса их близких людей, также были вибрации айфона. И вот как говорят исследователи, что в результате они получили такой эффект, что когда человек слышит вибрацию айфона, у него активируется та часть головного мозга, которая активируется и в тот момент, когда человек слышит голос любимого человека. Ну, короче, они написали огромную научно-популярную, естественно, не научную, а больше маркетинговую статью о том, что вот такой вот результат, вот такой вот айфон, вот так вот мы реагируем на любимый гаджет. Так как это было на английском языке и какое-то существенное количество лет назад, я не могу сказать, что хайп в России был большой, но в сообществе там, на английском языке это была довольно популярная статья, и многие на нее ссылались. Но дело в том, что ученые потом написали коллективное огромное письмо в журнал, чтобы они отозвали эту статью, потому что она противоречит тому, что мы знаем про мозг. И есть вопросы к проведению исследований, есть вопросы к обработке, и что объяснение этому всему может быть совершенно другое. Например, я не очень точно помню именно детали самого письма, но что активация подобной области может быть сопряжена не только с позитивными какими-то эмоциями любви к айфону, а с чем-то еще. ну, есть еще куча ряд факторов.
Просто узнаванием звука, ну, например,
типа того,
как
да, потому что, да, потому что там, зоны мозга находятся близко друг к другу, и это могло быть артефактом от активации нескольких других вещей. Но, естественно, письмо коллективных ученых прочитало, не сказать меньше, а совсем мало людей, в отличие от этой статьи. И вот этот эффект опровержения подобных вещей, я думаю, что на широкую массу не сработал. И если кто-то до сих пор помнит этот кейс, скорее всего, он не помнит вот это вот «но», которое существенно меняет все отношение к этому исследованию. Поэтому сам нейромаркетинг, к сожалению, какое-то время назад было очень неловко произносить это слово в каких-то сообществах, потому что оно было сопряжено с огромным количеством скепсиса и имело скорее негативную коннотацию. Среди, я не могу сказать, что среди только научного сообщества, но и среди маркетингового сообщества тоже. Потому что, наверное, есть большое количество людей, которые не верят в такие истории, и если информация, которую они знали до этого, основывается вот на таких вот слишком громких заявлениях, слишком...
Непроверенных исследованиях.
Слишком, да, непроверенных исследованиях, то их сложно винить за такое отношение к такой довольно, как мне кажется, прикладной и полезной сфере.
Слушай, ну очень круто, смотри, мы с тобой выяснили, какая основная проблема, что в нейромаркетинге видят волшебную таблетку, что очень много было исследований, которые основывались не на научных данных, да, а на манипулировании. При этом, как бы, мы проговорили, что есть в действительности огромные области, которые можно улучшать, но это все-таки метод постепенных маленьких улучшений, ежедневной работы, а не волшебные таблетки. У нас еще, знаешь, такой вопрос с тобой остался. Вот то, что сейчас в мире происходит, абсолютная диджитализация, да, там даже, в принципе, iPhone замеряет, как мы дышим по ночам, чтобы вымерять, сколько часов у нас там глубокого сна, а сколько неглубокого сна. И это, в принципе, происходит, да, все про нас уже знаем, как мы дышим, как у нас бьется сердце, куда мы смотрим, на какие сайты переходим, что покупаем. Вся эта информация есть, то есть тотальная диджитализация всего, что происходит в жизни человека. И, естественно, появляется очень большое количество данных, в том числе там, для того, чтобы в дальнейшем нейромаркетинг смог их использовать, систематизировать и с научным подходом, я надеюсь, без манипуляций, использовать во благо людям. Вот давай с тобой проговорим, как ты видишь вообще будущее нейромаркетинга, исходя из того, что сейчас происходит, исходя там из позитивных и из негативных факторов.
Да, мне кажется, что сейчас большие IT-гиганты уже пошли по пути организации у себя лабораторий со специалистами, которые могут управляться со всякими вот инструментами, о которых мы говорили, начиная от айтрекера и заканчивая чем-нибудь типа ЭЭГ, психометрика и так далее. Ну, я точно знаю, что у Яндекса есть лаборатория, у Мейла есть своя лаборатория, даже у Ростелекова, кажется, была своя лаборатория, но она, кажется, стоит просто без специалистов, но она точно там есть. Вот. Там Билайн и прочие IT-гиганты, Сбер, Сбертех особенно, у них там несколько направлений. Это очень здорово видеть, как привлекаются и внедряются подобные эксперты внутрь компании, чтобы решать какие-то внутренние задачи. То есть это не обязательно отдается кому-то извне. То есть это здорово, потому что кажется, что такой метод позволит дальше делать более качественные какие-то шаги в коммерции для таких больших компаний. Однако я верю еще в то, что и для средних, и малых компаний также будет доступное исследование, качественное исследование. Во-первых, развиваются технологии, и сейчас мы, скорее всего, скоро сможем видеть на рынке такие инструменты, как, например, отслеживание взгляда по веб-камере. Ты можешь сидеть в Москве и проводить исследование удаленно с Владивостоком, к примеру, просто потому что алгоритмы, которые будут обсчитывать изображение глаз, будут достаточно точны, чтобы делать какие-то выводы о том, как человек смотрит, сидя у себя дома в монитор. Это здорово, и сейчас уже есть примеры, просто они недостаточно хороши еще пока, но у этого 100% есть будущее. Также про большие данные я много думала о том, что сейчас вот этот огромный пул биометрии, который лежит в сети, который компания использует на свой лад, ну, как что-то понимая о нас, при увеличении количества специалистов, которые будут знать не только какие-то маркетинговые вещи, помощи, но и обладать знаниями о мозге, знаниями о поведении, психологии. Все это вместе может применяться. Опять же, ну, с точки зрения, наверное, этики по отношению к потребителю, наверное, не в лучшую сторону, но этот момент мы опускаем.
Ну, подожди.
Тут это такой вопрос спорный. Ну, то есть люди, которые интерпретируют данные, могут опираться не только на какие-то поведенческие вещи, типа кликнул сюда, сделал это, а смогут применять и делать выводы про, например, утомляемость, если будут знать, сколько человек проводит в сети, на каком-то сайте, видеть прогресс утомляемости. Может быть, таким образом будут подстроены алгоритмы, которые будут вычислять эту вещь и предлагать какие-то иные продукты. Ну, конечно, сейчас из области фантастики, потому что, понимая, как это все работает, прикрутить вот этот фактор, это очень сложно, но я думаю, что какое-то совсем-совсем далекое будущее, я уверена, будет помогать нам. Ну и, конечно, переход в какие-нибудь метавселенные, какие-нибудь популярные, да, мета какие-то штуки, также дадут нам больше информации о том, как люди взаимодействуют. Мы сможем это мерить, мы сможем что-то внедрять. Вот. Про мета я не обдумывала это до конца, потому что, например, есть сейчас технологии, которые позволяют, те же трекерные вещи позволяют быть встроенными в шлем VR и трекать то, как человек вообще находится в VR-пространстве, куда он смотрит, как распределено его внимание. То же самое есть и с ЭЭГ. Пройдет не так много времени, я думаю, когда мы увидим возможности смотреть, как работает мозг с помощью какого-нибудь встроенного ФМРТ в шлем VR, и это даст нам вообще супер много информации. Короче, будут развиваться технологии.
Мы будем все понимать, все, почему мы выбираем этого человека, почему мы стараемся на эту работу.
Может быть, да, некоторые вещи лучше и не знать. Но в любом случае технологии будут развиваться дальше. Одна из причин, почему нейромаркетинг выстрелил пару десятков лет назад, потому что технологии дошли до такого предела, что они дали возможность менее подготовленным людям все равно использовать эти инструменты и смотреть, например, как я говорил, трекеры, они сейчас доступны всем, и не обязательно заканчивать магистратуры или там институты в направлении биологии, чтобы использовать их, чтобы делать какие-то грамотные выводы. Вопрос в том, что стоит этому все равно поучиться, но к тому, что это доступные вещи. Я думаю, дальше это будет продолжаться, развиваться. Главное — это не терять голову и не ожидать многого.
Да, и помнить, что все-таки все должно в итоге сказываться в эффективности, да, там, и все, что мы используем. Не все инструменты будут давать ее, но в итоге там большая часть должна показывать рост эффективности.
Я не знаю, корректно ли говорить что-то про образование в плане образования маркетологов, потому что я слышала разное. Кто-то называл какие-то институты или курсы и отзывался о них очень круто, но большинство говорило, что маркетинговое образование — это отдельная боль, и что многие маркетологи учатся долго, но не особо эффективно. Ну, я говорю,
знаешь,
про...
Знаешь, как еще особенность маркетинга, да, и, в, ну, правда, в проблеме с базовым образованием по маркетингу. У нас, например, в агентстве своя школа, в том числе, когда мы с нуля воспитываем за несколько лет. Это есть такая проблема, что, знаешь, спрос превышает предложение. Это боль в диджитал-сфере. Но еще есть вторая проблема, что настолько быстро происходит накапливание новых знаний, что старые очень быстро устаревают. В том числе одна из идей, почему мы запустили этот подкаст, потому что понимаем, что очень мощный и быстрый рост в сфере маркетинга. Нужно вот как бы приглашать лучших, слушать и постоянно образовываться. Невозможно в маркетинге, как вот, я получил образование, и все. Нет, все, как бы через год ты уже будешь слегка динозавр. Поэтому...
Ну, я вот к тому, что, возможно, в образовании маркетолога будут в какой-то момент включены какие-то аспекты из нейромаркетинга, да, из знаний о мозге, знания о психике, хотя бы какие-то базовые, чтобы дать основные концепции, чтобы люди понимали, что это же тоже важный аспект, который надо учитывать в работе, что, понятно, есть какое-то глобальное поведение людей, и есть какие-то методики, метрики маркетинговые, но эту вещь тоже важно учитывать. Я надеюсь, что изменится это. Сейчас есть, по-моему, или были какие-то пара программ, которые были запущены совместно с там, нейротрендом, по-моему, в МГУ. Но я не знаю, насколько это эффективно, я не могу здесь ручаться за людей, которые это все организовывали. Но это хорошее начало, мне кажется, дальше это будет развиваться, потому что, по ощущениям, компании, которые проводят нейромаркетинговые исследования, это потом в какой-то момент уйдет, потому что это очень долгий разрыв между клиентом, надо обратиться в компанию, тебе там все просчитают, длинные исследования и так далее. Возможно, вот этот разрыв, это будет хорошо устранено, когда в компанию будут брать человек, который уже понимает какие-то основы, и уже может быстро понимать, к кому обратиться, как вообще пройти.
У нас такая проблема с маркетологами на рынке, что же делать с нейромаркетологами?
А нет, мне кажется, что это хорошая надстройка для маркетингового образования, как минимум. То есть, да, понятно, есть эксперты, которые будут проводить исследования и вот это все, но это хорошая надстройка к маркетологу. Пул его инструментов существенно расширяется, если это включать. И пул его выводов, которые делают. То есть это не только хорошая почва для того, чтобы понимать, что ты видишь в данных, это же еще хорошая почва для того, чтобы грамотно планировать исследования. Ведь работа с инструментами из нейробиологии, из науки, они предполагают то, что будет грамотное планирование исследований, грамотная интерпретация этих результатов, анализ этих результатов, данных, грамотное потом выведение каких-то результатов в массы. Ну, это будет все улучшаться, как мне кажется, за счет повышения образования вообще в этой сфере среди специалистов.
Кажется, что, да, нейромаркетинг через несколько лет займет очень мощное, в том числе, основание там, в маркетинге. Ну, знаешь, тут вопрос, что сам маркетинг тоже очень неоднороден. То есть такого вот понимания, что вот прям вот один человек, который за все отвечает, и вот там сотни разновидностей нашей специальности. Вопрос, как быстро нейромаркетинг станет инструментом не только для там, Сбербанка, Mail.ru и Яндекса, но и в том числе для там, клиента, например, с бюджетом в 200 или в 300 тысяч рублей. Или в миллион рублей. И станет ли он вообще, например, вот такой прям необходимый и важный составляющий? Мне хочется верить, что да.
Я тоже думаю, что
потому что как бы все идет в эту сторону, данных становится больше. Да. И, ну и как вот правда ты заметила, что есть какие-то базовые знания, например, о том, что если человек смотрит в угол, тебе тоже надо посмотреть в угол, да?
Ну, да, такие маленькие, да, пазлики, которые могут даже без исследования можно просто знать о чем-то и сделать сразу как-то хорошо. Да, я верю в какой-то поменьше вау-эффекта, побольше реалистичности.
К примеру, ты знаешь, вот история с айтрекером, я помню, не знаю, лет 7 назад, что это реально там стоило несколько миллионов рублей. Сейчас видишь уже там 150 тысяч, и ты...
150 тысяч — это исследование, а, например, самый дешевый трекер, ну, если, например, трекер на очки, это, ну, 1000 евро, меньше даже. А если это какой-нибудь настольный трекер, то, ну, в районе 800 долларов можно купить отличную какую-то машину, маленькую, компактную, без контакта с человеком, на котором можно делать UX-исследование, ну, у себя в офисе поставить и там приглашать, кого поймаешь из испытуемых. Мне кажется, самая большая проблема сейчас — это испытуемые, а не инструменты. Ну, да, да, надо же говорить респонденты, но все верно.
Всегда классная история, когда ты поговорил со специалистом, и тебе очень захотелось углубиться в эту тему. Я надеюсь, после нашего выпуска будет такой эффект. Поэтому хочу тебя попросить порекомендовать книги или фильмы, например, которые можно было бы посмотреть и чуть больше узнать про нейромаркетинг, как его можно использовать в своей работе.
Ну, дело в том, что очень большое количество книг я сейчас уже, наверное, бы не стала рекомендовать. Но да, вот хорошо. Сегодня, кажется, упомянули «Взлом маркетинга». В целом, там довольно много чего рассказано здравого и вполне себе интересного на конкретных примерах. Это здорово, когда можно прочитать такую книгу и там найти большое количество информации для дальнейшего углубления изучения. Конечно, некоторые вещи там вызывают вопросы, но как всегда, все может вызывать вопрос. По поводу остальных книг, не могу сейчас прям четко, честно, не готовилась по чему-то, что есть нового, но я знаю два курса на Курсере по нейромаркетингу и вообще там нейросайенс. Это курсы на английском языке, которые были сделаны в Нидерландах. Там, собственно, довольно много лабораторий и известных центров, которые занимаются вот той самой нейробиологией принятия решений. И это отличная базовая история, прям вот science-based, которая рассказывает те необходимые самые основы, которые бы хорошо знать, когда идешь в какую-то нейро любую область. Я могу дать ссылки. Я, опять же, не помню.
Спасибо. Сама захотела пройти.
Это неплохие. Мне сложно судить, насколько это научпоп, потому что когда я в свое время погрузилась в науку, мне теперь кажется, что раз я погрузилась, значит, все, с кем я общаюсь, тоже также погружены. Сейчас в интернете, на Ютубе есть огромное количество лекций про мозг, вообще про сознание. Там, например, лекции Василия Ключерева. Это директор центра, исследований в области нейроэкономики из Вышки. У них же от Вышки есть курс на Курсере, тоже на английском языке, про нейроэкономику, и это очень здорово, но там очень много hard science, но все равно это классно послушать. Я хочу посоветовать Дубынина, но это совсем прям нейробиология. Я, наверное, так глубоко нейромаркетологу, чтобы не спугнуть, копать не надо. Вот. Канемана «Думай медленно, решай быстро». Настольная книга для всех людей, кто хочет что-то понимать про когнитивные искажения, которые, по-моему, наполнены наша жизнь. Так что, да, «Думай медленно, решай быстро» — отличный вариант для ознакомления.
Спасибо! Спасибо большое! Мы подготовим список рекомендаций под выпуском. С нами была Александра Берлин, научный сотрудник Центров когнитивных исследований НТУ «Сириус» и «ГИРИАП». Александра, спасибо тебе огромное! Спасибо. Было очень интересно и захотелось тоже глубже все это узнать, изучить. И, надеюсь, нашим слушателям тоже. А на связи с вами была Лида, где лиды, и Марина Шахова. Спасибо вам за время вместе. Саша, спасибо тебе огромное.
Спасибо.